Друзья, прежде чем я буду проповедовать, сейчас вот во время вот участия подошла одна сестра, попросила помолиться за девочку Полину. Поднялась температура, и мы с братьями просуждали прямо сразу и помолиться. Поэтому встанем и помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты силен и велик, и чудеса творишь. И поэтому мы к Тебе обращаемся, чтобы Ты сотворил чудо и поврачевал эту девочку Полину, чтобы у ней все было хорошо. Благослови нас на продолжение собрания. Слава Тебе за все. Аминь. Друзья, я прочитаю часть одного стиха. Это Матфея, 22 глава, 21 стих. Очень известный стих, его знают даже неверующие, почти все, наверное. По крайней мере, те, кто живут в христианских странах. Написано, он сказал, «Кесарево кесарю, а Божие Богу». Это Евангелие от Матфея, 22 глава, 21 стих. «Кесарево кесарю, а Божие Богу». Тема моей беседы, называется так, «Семья и государство». Друзья, мы с вами живем в государстве. Каждый из нас живет в каком-то государстве. Здесь есть гости, не все в России живут, кто-то в Украине живет, кто-то в Израиле, кто-то в других странах. Но каждый из нас живет в государстве. Друзья, и хотелось бы немножко порассуждать о том, какое правильное отношение христианской семьи или христиан и государства. Иногда говорят, никакого отношения не должно быть. Но это просто невозможно. Какие-то отношения, они все равно есть. И очень часто эти отношения неправильны. Или в одну сторону неправильны, или в другую сторону неправильны. Но прежде чем говорить об отношениях, хочу сказать одну мысль. Друзья, государство – это Божье устройство. Это действительно некое чудо Божие на земле. И если бы не было государства на земле, то мы бы и вообще в принципе не могли бы жить на земле. Интересно, я сейчас одну мысль скажу, просто с точки зрения интереса, не думайте, что я так думаю, и не думайте, что я хочу об этом утверждать, но просто интересно. В одной из книг, которые были написаны древними авторами, 2 века, если не ошибаюсь, то вот фраза «удерживающий теперь», помните фраза «доколе не будет взят, удерживающий теперь», один автор говорит, он пишет, «я предполагаю, что речь идет о государстве», то есть когда Бог уберет, когда перестанет существовать государство на земле, тогда ничего не попрепятствует прийти тому, кто разрушит все, что Бог сотворил на земле. Друзья, ну, конечно, это точка зрения очень смелая, но сам факт, что государство важно, важную роль наша играет в жизни. Когда нет государства, друзья, тогда жизнь почти останавливается. Нет порядка никакого. Невозможно нормальное существование жизни. Почему я сказал, что это удивительное, даже парадоксальное явление? Потому что все люди, они грешные, и все ищут своего. Но Бог такие законы поставил в этом мире, что человек, который у власти, и он ищет своего, тем самым он часто добивается пользы для других людей. И получается, в общем-то, нам хорошо, когда правитель умный, и правитель способный, и хороший, и даже если он человек очень грешный, и себе много хочет, все равно, чтобы ему было больше, он делает благо остальным людям. Но это если очень коротко, друзья. И, в общем-то, в Библии очень много текстов, свидетельствующих о том, что это Бог установил на земле государственное устройство. Начальник есть Божий слуга, сердце царя в руке Господа и так далее. За неимением времени просто не буду я цитировать все эти тексты. И еще интересно, что Бог уважает государство, то есть считается с ним. Вы помните, был такой фараон, который не хотел отпускать народ израильский. И вот когда я изучал тему о 10 египетских казнях, мне пришла мысль в голову мысль. А почему Бог не так сказал? Фараон, все, народ выходит. И сказал бы, народ, выходите, весь народ, выходите, выходите. А фараон сказал бы, куда выходить? Мой народ. Он сказал, все, стоп. И парализовал бы их на пару дней. Мог бы так Бог на пару дней парализовать? Все, и все бы вышли, а потом он бы парализацию отпустил, и все бы опять зажили нормально. То есть Бог мог заставить отпустить. Ну, в смысле, даже не заставить отпустить, а просто забрать народ свой, никого не спрашивая. Но он говорит, ты отпусти, фараон, ты отпусти народ мой. Фараон сопротивляется. Друзья, почему Бог не силой вывел народ свой, а заставлял, силу проявлял по отношению к фараону, чтобы фараон отпустил? Друзья, потому что я скажу эту фразу, тоже она смелая, просто я по-другому не подобрал. Бог не бесчинствует. Вот в государстве есть фараон. Вот фараон должен отпустить народ. И он, Бог его заставил отпустить народ. Друзья, помните, Саул сказал фразу, да, необдуманную, заклял народ. Бог прислушался к этой фразе или нет? Видно, что прислушался. Хотя не одобрил, я думаю, но прислушался. И потом показал, что вот, ну, урок определенный получили. Друзья, то есть, в общем-то, мы живем в государстве, и это Божье устройство. И Бог управляет миром. Друзья, мы должны тоже мысль утвердить, вот как я ее утверждаю в себе. Иногда говорю, что вот миром управляют там кто угодно. Друзья, управляет миром Бог. Сердце царя в руке Господа. То есть Бог управляет миром. Вот еще несколько моментов скажу. наше уважение, друзья, в наших сердцах должно быть уважение к государству. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, а царя чтите». Друзья, вот я в скобочках в своем конспекте написал «чтите», то есть «уважайте и оказывайте почесть». Это не я придумал, а это в греческом оригинале это слово таким образом переводится. То есть «чтите» или «уважайте и оказывайте почесть». В послании Тимофея, 2 глава, 1 стих. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих». Хочу обратить внимание на фразу «благодарение». Благодарение за кого? За царей и за всех начальствующих. Друзья, мы часто молимся за царей и начальствующих в плане, чтобы они покаялись, чтобы они там не бесчинствовали или еще что-то. Друзья, но Библия нас призывает за них благодарить. И действительно, если вот так вот объективно посмотреть, то у нас много за что можно поблагодарить царей и начальствующих. То есть не царей и начальствующих, а Бога за царей и за начальствующих можно поблагодарить. Друзья, вот, например, апостол Павел в Деянии апостолов, 24 глава, 10 стих, стоял перед правителем. И он говорит такие слова. «Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать свое дело». Я хотел обратить внимание на вежливость апостола Павла по отношению к начальствующему. Вот иногда мы пишем срочное сообщение и пишем «Уважаемый господин президент». Вообще по протоколу или по, как назвать это дело, уже месяц здесь, я забыл слово, по вежливости что ли, как правильно, по этикету, да, вот это слово точно. Надо писать «много уважаемый господин президент». Ну хорошо, просто «уважаемый господин президент». И я одного брата, он пишет ходатайство, я спрашиваю, вот ты пишешь правду или неправду? Он говорит, в смысле? Ну вот он тобой уважаемый или нет? Вот ты правду пишешь, уважаемый господин, он ты правду его уважаешь или нет? Ну ладно, президента мы вроде как уважаем. А вот, например, уважаемый господин прокурор. А потом на собрании рассказываем, вот прокурор такой-сякой, так плохо себя поступал. А потом пишем, уважаемый господин прокурор. Ну если мы люди честные, так и пиши, неуважаемый господин прокурор. Малоуважаемый господин прокурор или просто господин прокурор. Друзья, но иногда мы в словах одно говорим, а на самом деле у нас совсем другое. Это не совсем хорошо. Я думаю, что в словах Павла у него была вежливость не просто на устах, он на самом деле так думал. Друзья, Павел довольно хорошо относился к начальствующим. Но вопрос, вот этот Феликс, к которому обращался Павел, он что, был примером идеального правителя? Конечно, нет. Явно правитель был с недостатками. И тем не менее, Павел к нему так обращался. И вообще, друзья, апостол Павел пишет вот эти слова. «Совершать благодарение за царей и начальствующих». Друзья, он пишет это в то время, когда многие церкви были в страшных гонениях от начальствующих. То есть Фессалоникская церковь, она была в гонениях. Другие церкви тоже были в гонениях. Мы это знаем, что самого Павла, кесарь, суда которого он потребовал, приговорил к смертной казни. Друзья, и тем не менее он говорит «благодарение за начальствующих». Если сравнивать начальствующих тех, которые были при Павле, и начальствующих сейчас, друзья, мы точно должны очень сильно благодарить Бога, потому что у нас несравненно лучше и легче жить, чем в то время. Итак, друзья, уважение в словах. Павел уважал в словах. Исход 22:28. Судей не злословь, и начальников в народе твоем не поноси. Друзья, Библия конкретно запрещает нам что-то плохое говорить о начальствующих и о тех, кто имеет власть. Вы знаете, мне очень сильно не нравится, но я даже вот как-то внутри возмущаюсь и братьям часто об этом говорю. Вот едут братья на машине, и стоит милиционер. И даже с уст немолодых братьев часто вот такие слова звучат, как «мент», например. Друзья, но явно это не библейское понимание. Или вот, например, едем с одним братом, и пробочка такая небольшая, но не очень, машины двигаются. И вдруг сирена, синий проблесковый маячок, и обгоняет по сплошной полосе милицейская машина. И он говорит, на обед поехали. Я говорю, точно знаешь, что на обед? Ну, а куда им еще спешить? Друзья, вы знаете, вот я не знаю что, но у меня внутри вот возмущение против этого. Это неправильно. И еще это неправильно, особенно если при детях. Мы в детях не должны воспитывать такое отношение к власти. Да, они ничего не делают. Например, вот так вот проехала милиция мимо нас, и дети говорят, папа, куда она поехал? Лучше сказать, по важному делу поехал. А мы, на обед, да они все бесчинники. Или, например, едем на машине тоже, стоят милиция с правой стороны, брат говорит, стервятники стоят. Друзья, ну это, я считаю, это просто недопустимо. Хотя в нашей среде это очень распространено. Но это, друзья, нарушение просто Божьих повелений. Написано: «В начальствующем народе твоем не злословь, а благодари Бога». Я этот текст как-то прочитал, еду на машине, и тоже вот брат сказал, что стервятник искал. Я говорю: «А ты часто Бога благодаришь за то, что они тут стоят на дороге или нет? А что благодарить? За что они тут стоят? Они только вот деньги себе собирают. А представь, что их не будет. Что ты будешь делать тогда? Кому обращаться?» Друзья, ну это отдельная тема. То есть, моя первая часть моей беседы – это уважение государству. Друзья, уверен в том, что мы приносим большой урон детям, когда мы в их глазах унижаем наше правительство или наши власти, даже если они поступают неправильно. Мы должны всегда говорить с уважением. Вот однажды у меня был такой случай, это в Краснодаре был случай. Я спешил в город Курганец на собрание, это было несколько лет назад. И утро рано было, я проезжал в Краснодар, и дорога была совершенно пустая. Я поворачиваю налево, и вдруг через какое-то время замечаю, что знаки развернуты не той стороной. И в тот момент времени, когда я понимаю, что я еду по встречной полосе, я в этот момент подъезжаю к посту ГАИ. Вот, и сотрудник ДПС, он даже не смотрел в ту сторону, откуда я выехал, понимаете? Тут оттуда машина не выезжает, это по встречной полосе просто. Вот, и он смотрел в другую сторону, и вдруг я вот тут выезжаю. Он смотрит, вот машина едет. И он меня, разумеется, остановил. Завел меня в пост ДПС, и мы стали беседовать. И я просил его отпустить. Я говорю: пожалуйста, я еду на собрание в город Курганец, там большая церковь, меня ждут и так далее, и так далее. Упрашивал. И он ни в каком. Он говорит: единственное, что могу для тебя сделать, я могу позвать начальника. Он позвал начальника, и я прошел начальника. Мне не хотелось лишаться прав и так далее, и так далее. И в конце, знаете, вот я призвал все благословения на его голову, которого только знал. Вот, он не впечатлился этим. И потом говорит: ну ладно, сбегай за паспортом. У тебя паспорт есть? Куда? Ну сбегай. И я в его голосе почувствовал, что он хочет меня отпустить. Но он, видя коварный такой человек был, и говорит: а знаешь, зачем за паспорт? Я говорю: зачем? Чтобы права у тебя отнять и выписать временное. И я ему говорю, и я сказал ему искренне, вот я прям пред Богом говорю, я сказал искренне, у меня в сердце так было. Я ему говорю: вы знаете, я вас упрашиваю меня отпустить, но я Бога благодарю за то, что в нашей стране есть полиция, милиция тогда еще. Потому что вы осуществляете очень хорошую вашу работу. Поэтому вот я вам свидетельствую, я вот 20 минут вас уговаривал, 20 минут, но вы мне все равно забираете права. Я вам свидетельствую, у меня в сердце ни малейшего огорчения. Я считаю, что вы поступаете правильно. И вы знаете, он посмотрел на меня и говорит: ну тогда забирай права и езжай. Вот. Но я сейчас это рассказал не потому, что это вот... У меня на самом деле вот такое было отношение. Потому что человек правильно делает. Но я же поехал по встречке. Почему он должен меня отпускать? Друзья, а как часто мы вот неуважительно относимся? Вот они такие-сякие. А разберись ситуации. И окажется, что прав человек-то. Он для того и поставлен там. Один человек говорит: тот хороший милиционер попался, я ему 500 рублей дал, меня отпустил. Я говорю: плохой попался милиционер. Человек хороший, милиционер плохой. Вот. Друзья, ну и так далее. Это первая часть. Уважение к властям должно быть у нас должно быть уважение к властям. Другая сторона. Следующий пункт у меня называется так: патриотизм, национализм, политика и так далее. Друзья, вот есть такой текст Матфея 13:54, написано: «И придя в отечество свое, учил их в синагоге». В греческом языке слово «отечество» звучит как «патрида». Отсюда возник слово «патриотизм». Патриотизм – это слово вот от слова «патрида», то есть «отечество». И не секрет, друзья, что многие из нас, они любят ту родину, откуда мы приехали. Я в Краснодарский край переехал 8 лет назад из города Тольятти. В Тольятти я родился и вырос. Тольятти – это средняя полоса России. Самара, Тольятти, Ульяновск – это вот эта средняя полоса. И иногда я там бываю, в этих местах. Вот в этом году я был в Екатеринбурге, ну, до этого лагеря. В Екатеринбург, конечно, это севернее и другая полоса, но очень похоже на Тольятти. И я скажу, каждый раз, когда я попадаю в эту полосу, у меня такая ностальгия. Мне здесь лучше по всем параметрам. Мне здесь и лучше, и как бы, и вот в церкви у меня служение есть, и вот, ну, вообще мне лучше и физически, и морально, и даже климат здесь лучше, в смысле, вот есть очень город такой, чистый воздух и так далее. То есть мне здесь нравится, и я очень люблю эту местность. Но когда я приезжаю туда, у меня начинается ностальгия. Вот даже клен там пахнет по-другому, понимаете? Даже ветер другой. Вот я в Екатеринбурге сижу в лесу, и вот ветер дует, и я думаю, я никогда не хочу отсюда уходить. Тут так хорошо, вот детские воспоминания у меня, все. Друзья, мы любим свою родину, мы любим свое место, где мы родились. Вот я бывал в США, и меня спрашивают: ты хотел бы в США остаться? А мне Соединенные Штаты понравились, такое чистенькое место, все так порядочно. И я говорю: ну, мне хорошая страна, но я бы жить здесь не хотел. Почему? Ну, я не представляю, как вот я... Вот я очень люблю русский язык, например, русских людей. Вот мне нравится это все. Я не представляю, как я уеду, там буду жить. Вот, друзья, в общем-то, мы... Бывает это чувство. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Но, друзья, иногда это чувство перерастает в греховное чувство. Вот знаете, любовь к своей родине и вообще к чему-то своему, это чувство неплохое. Но оно не должно сопровождаться нелюбовью к чужому. Вот знаете, чем отличается национализм от патриотизма? Националист – это человек, который любит свое и считает, что только его любовь правильная. А все остальные – это неправильно. Он хвалит свое и ругает другое. Друзья, вот нормально, когда мы что-то нам нравится, но ненормально, когда мы переступаем черту и начинаем ругать что-то другое. Я почему об этом говорю? Может быть, я не сказал бы это раньше. Но сейчас, друзья, события с Украиной связаны, да? И вот мы замечаем, вот у меня был такой случай, вот это, когда началась эта ситуация вот с Украиной. Ну, новости читаешь постоянно, по несколько раз в день перечитываешь, чтобы там знать как-то и так далее. И вдруг в какой-то момент времени я заметил в сердце своем определенное чувство. Я заметил, что я начал осуждать американцев, понимаете? И одобрять россиян. Вот думаю, о, как молодцы, вот это молодцы. И вот я только это заметил, и я в воскресенье на собрании об этом сказал в церкви и покаялся. И запретил себе новости читать. И несколько, ну, по-моему, 2 недели я вообще не читал новости. Вообще не читал. Потому что я понял, что начало проникать в меня то, что не должно проникать. Да, мне нравится мое место, мне нравится Россия, мне нравится Кубань и так далее. Но, друзья, это не значит, что кто-то должен нами манипулировать. Сейчас, друзья, эта ситуация происходит. Она происходит, вот когда мы увлекаемся чем-то, вот разговор между братьями и так далее, и так далее. Вот наш президент молодец, тот плохой и так далее, друзья. Это уже уровень греховности наступает. Мы должны быть людьми аполитичными, то есть людьми не связанными с политикой, не одобряющие и не порицающие. Мы молимся за правителей, мы за них благодарим, но мы не вмешиваемся, даже на уровне разговоров, мы не вмешиваемся в их дела. Вы согласны же с этим, да, друзья? Вот представьте, какая беда в церквах начнется, если вдруг... Вот мы дадим место вот этому моменту. Поэтому, друзья, семья и государство. Да, мы должны уважать семью, как я сказал, семью, как я сказал в начале сам, да, но мы должны хранить себя от того, чтобы быть поглощенными или быть углубленными в дела государства. Друзья, это не наше дело. Наше дело хранить мир и святость и так далее. А вот заниматься всеми этими делами, это, друзья, не наше дело. Следующий раздел у меня такой, вот где христианская семья пересекается с государством. И я прочитаю в основании вот этого текста второе послание Коринфянам, 1 глава, 12 стих. 2 Коринфянам, 1 глава, 12 стих. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас». Друзья, вот здесь открывается два способа жить в этом мире. Два способа. Первый способ. В простоте и богоугодной искренности. Это первый способ. А второй способ. И по благодати Божией. Смотрите, мы в простоте и богоугодной искренности по благодати Божией жили в мире. Второй способ. По плотской мудрости жили в мире. Мы не жили по плотской мудрости. Друзья, почему я это говорю? Потому что вот наша семья, наши семьи точнее, мы с вами сталкиваемся с государством в некоторых таких вот аспектах, или некоторые сферы наши пересекаются, государственная сфера и сфера семьи, они пересекаются. И в первую очередь это пересечение на уровне льгот, пенсий, субсидий, выплат и так далее. Друзья, это дело государства. Платить пенсии, субсидии, детские, пособия, различные программы финансирования молодой семьи там, и так далее, это дело государства. Если мы каким-то образом участвуем в этом, то есть получаем, то мы уже пересекаемся. Я не хочу сказать, что это плохо, это нормально, но здесь нужно иметь определенные принципы. Вот, друзья, если спросить, как изменилось за 100 лет отношение к государству, вот давайте представим, что мы перенеслись на 100 лет назад и пообщались с простым человеком, который жил в России, например, там 100 лет назад или там в конце 19 века, какой-нибудь крестьянин. Вот он уже получил свободу от крепостного права, у него уже свой надел, есть коровки там, зажиточный крестьянин такой вот. И мы спросили, вот что бы ты считал идеальным государством? Или какое государство ты назвал бы идеальным? Вот что бы ты хотел от государства? Ну и крестьянин, знаете, что подумает? Во-первых, тяжеленный оброк. Очень большие, ну не оброк, точнее, а вот большие отчисления он платит за то, что вот там и так далее. Потом второе. Детей забирают на 25 лет в армию, вы представляете? 25 лет. Ну и так далее, и так далее. И он бы сказал так: вот если бы государство просто меня не трогало, я бы был счастлив. Друзья, в то время ни о каких пенсиях, ни о каких выплатах, ни о каких детских пособиях даже речи не шло. Ему бы сказали: слушай, а если бы тебе государство, вот твоей маме пенсионерке бы еще и деньги платил за то, что она пенсионерка, как бы ты отнесся? Он сказал: ну фантастика какая-то. А вот за то, что у тебя дети рождаются, тебе еще и бесплатно надел бы дали, тебе бесплатно вот деньги бы давали каждый день, и еще бы от работы освободили, и еще твоя жена не работала бы, а считалась воспитательницей садика детского, и тебе зарплату бы за это платили. Он бы сказал: ты что, совсем с ума сошел? Это же просто невозможно. Друзья, тогда, 100 лет назад, об этом даже и не мечтали, и не думали. И требование государства было только одно: лишь бы меня не трогали. Друзья, теперь спроси человека, какое у тебя отношение, вот какое идеальное государство? Вот у которого выплаты больше, пенсии большие, да? У которого пенсионный возраст меньше, ну и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, у нас сейчас требования поменялись к государству за 100 лет. Государство стало нам более нужным, чем оно раньше. И государство вроде как бы на это идет. И пенсии выплачивать, и так далее. Но здесь получается, друзья, очень интересный момент. Вообще все выплаты, которые есть в государстве, они делятся на две части. Первая часть – это не зависящие от достатка того, кому они выплачиваются. И вторая часть – зависящая от достатка. Например, вот допустим, в нашей стране есть такой закон, что многодетная семья имеет право получить, если больше 3 детей, по-моему, земельный участок бесплатно, да? Вот кто может получить, бедные или богатые? Вот, а если у меня 10 участков, я могу 11 получить вот бесплатно? Могу. Друзья, то есть это абсолютно не зависит от моего достатка. У меня 3 детей, мне государство говорит: имеешь право получить участок. Второй вопрос. Я прихожу и говорю: я хочу, чтобы мне субсидировали выплаты мои по квартире. Я плачу коммунальную плату, например, 6 тысяч в месяц или 5 тысяч в месяц. Мне тяжело, я хочу, чтобы вы мне помогли. Государство говорит: хорошо, мы тебе поможем. Многодетной семье мы поможем. Друзья, но эта помощь зависит от твоего достатка. И если человек много получает денег, то ему эта помощь не полагается. И вот тут как раз возникает вопрос: а что нам делать? Вот у меня практика такая была. Я получал неплохую зарплату, но зарплата при всех моих спорах с работодателем, она была не совсем официальная. Была официальная зарплата одна, неофициальная другая. Это дело потом закрылось, но какой-то период так было. И вот мне говорят: вот там есть, можно субсидию получить на то, чтобы квартиру погасить, вот эти коммунальные платежи. Но я прихожу туда, они говорят: какая ваша зарплата? Я говорю: вот официально вот такая-такая. Да, вы подходите. Вы подходите, вы можете получить. Я говорю: но у меня вообще достаток вот такой. Они говорят: тогда вы не подходите. Но это официальный достаток или нет? Я говорю: нет. Ну и все, проблем нет. Берите справку об официальном достатке, и мы вам дадим деньги. Я говорю: ну подождите. И вот тут у меня уже зацепило. Я говорю: подождите, кому полагается эта субсидия? Они говорят: неимущим. Ну я не неимущий, у меня полно денег, у меня хорошая зарплата. Я не подпадаю под эту программу. Они говорят: молодой человек, вы что хотите от нас? Я говорю: ну я хочу разобраться, кому эта субсидия? Она говорит: она полагается, у кого маленькая зарплата. Я говорю: у меня зарплата хорошая, мне не полагается. И я ушел. Друзья, я не потому, что я такой молодец, и просто на тот момент что-то такое получилось. Вот. И, ну я знаю, друзья, людей, которые максимально доказывают: мы бедные и нищие. Знаю, одна семья, одну жену, ее вызвали вот в собес и говорят: мы можем вам помощь там разовую написать, там какую-то, ну там несколько тысяч рублей разовая помощь. Вы должны записать заявление. И вот она берет бланк заявления, и там много-много чего, он говорит, трудно разобраться. Она говорит: я сейчас вам дам образец. И дают ей образец. А образец так получилось, что предыдущий человек писал. И она говорит: смотрю, и фамилия нашей сестры, она передо мной писала. И я читаю: муж зарплату получает маленькую, обо мне плохо заботится, велосипедов у детей нет, игрушек нет. В общем, она такое написала, но я-то знаю, что она по-другому живет совершенно. И я смотрю, у меня дикость какая-то. Потом мне говорят: ну пишите. Я говорю: а что писать? Пишите, что у вас велосипедов нет. Она говорит: у нас 5 велосипедов. Как я напишу, что у нас нет велосипедов? Да кто будет проверять? Пишите, что нет велосипедов, вам 10 тысяч дадут. А говорит: да не буду я писать, что у меня нет велосипедов. У нас есть велосипеды. Пишу: у нас велосипеды. Сколько у вас машин? У нас 3 машины. 3 машины? Да не полагается вам никакой субсидии. Пишите, что 0 автомобилей. Да не буду я писать. Друзья, они ее заставляли писать. И знаете, потом она пришла в церковь и одной сестре рассказывает: вот я так и так. Она говорит: а я написала. Друзья, вот я думаю, что это неправильно. Вот нам Бог дает деньги. Какая разница, официально дает или неофициально? Какая разница? Есть у нас деньги, у нас есть достаток. Неправильно идти и выбивать это. неправильно доказывать всем, что мы нищие, бедные, и у нас куча детей. Вы знаете, иногда этим просто вот приходят куда-нибудь, а у меня 8 детей. Вот как козырь такой. Пожалейте нас несчастных, у нас 8 детей. И вот, ну, конечно, раз 8 детей, вот вам большая скидка, вот это, вот вам вот это. Друзья, как будто бы мы бремя какое-то у нас вот это такое. Но оно, друзья, разные обстоятельства бывают. Если действительно нужда есть, если действительно у нас не хватает денег, если у нас нечем платить за коммуналку, государство говорит, мы вам поможем. Друзья, но если у нас есть, зачем нам это делать? Друзья, я думаю, что это нечестно. Я думаю, что это неправильно. И отношение в этом вопросе с государством будет нечестно, неправильно. И потом, друзья, мы подвергнемся нареканию. Есть в Библии, вернее, есть такая песня у нас такая, мы пишем, были пред Богом правыми, чистым пред миром были. Друзья, мы должны быть чистыми пред миром. Если есть нужда, можно сказать, у нас есть нужда, нам нужна помощь. Нет нужды, так и сказать, у нас нужды нет, нас Бог благословил, у нас все хорошо. Знаю, друзья, тоже одного брата, он сидит, я прихожу как-то домой к нему, это не в нашем городе, не думайте, что это из наших, вот, прихожу домой, он сидит такой задумчивый и что-то рисует, и он говорит, что ты? Он говорит, да я вот... Я думал, что он шахматную задачу решает такую, знаете. А что за шахматная задача? Вот надо тещу, значит, выписать оттуда, прописать сюда, этого сюда, чтобы его квартира оказалась, в ней прописанных оказалось больше, чем надо. Тогда он пойдет и покажет, что мы живем в переселении, а у него большой дом, и там 4 человека живут. Но он думает, кого бы прописать из родственников, чтобы государству показать, что у нас не хватает. Я говорю, знаешь, как получится? Вот Бог скажет, дорогой друг мой или сын мой, вот я тебе все дал, а ты говоришь, что я тебе не дал, что тебе не хватает. Так пусть у тебя действительно не хватает. И заберет у тебя. Вот. И он немножко попугался и вроде так не стал делать. Друзья, а вот не страшно ли нам, когда мы прибедняемся, что Бог так и скажет? Ну, раз ты так, пусть будет. И вот я заметил в своей жизни, что мне иногда Бог помогает быть правдивым. Вот я что-то скажу, и не совсем честно, то потом Бог приводит мои слова в честность. И я потом думаю, лучше бы я этого не говорил, потому что смотрю, и так и получается, вот как я сказал, думаю, лучше бы я этого не говорил. Друзья, и вот и думаю, что когда вот мы так поступаем с точки зрения субсидий, вот тоже, и вторая сторона, это как бы нечестность насчет этой субсидии, да, как бы мы добиваемся их, мы достигаем, вот не в простоте и богоугодной искренности, а по мирской мудрости живем. Вот человек, который в простоте и богоугодной искренности, он помолился, Господи, мне нужна помощь, пошел, ему дали, все честно, все хорошо. Это нечестность. Вторая сторона, вот эти субсидии, это вот, опять-таки, люди привыкают жить насчет субсидий. Вот, опять-таки, знаю, ну, несколько семей христианских, которые абсолютно знают досконально все субсидии, которые есть на свете. Вот даже их еще нет, они уже знают, что они есть. И вот они приходят и добиваются, и там все честно, там нет никаких нечестностей, там все честно. Но такое ощущение складывается, друзья, что человек как бы просто за счет этого живет. Это его работа такая. Вот 8 часов в день он посвящает тому, чтобы изучать и добиваться субсидий. Друзья, вообще субсидии кому нужны? Нуждающимся, да? Вообще человек должен работать, зарабатывать хорошее. И если вдруг по каким-то причинам, болезни, временные трудности, там какие-то, у него не получается, он обращается к государству за помощью. Но, когда человек как бы все соки высасывает, да, из государства, и вот все-все доказывает, и вот получает все по максимуму, до копейки до последней, чтобы вот все, что мне положено, я все получу. Друзья, здесь тоже есть что-то нехорошее, ну, что-то недолжное. Итак, друзья, что мы, первое, где христианская семья сталкивается с государством, это льготы, пенсии, субсидии и так далее.
Инвалидность выбивают тоже.
Вот то же самое, да, я хотел, как раз, может, братья добавили. Друзья, вот иногда выбивают инвалидность, добивают нечестными способами, при помощи взяток иногда, иногда при помощи каких-то, это, ну, свидетельств таких, где-то липовых, да. Вот человек здоровый, пашет там на своем поле, работает, оп, инвалид первой группы там, или еще что-нибудь. Друзья, такое тоже бывает. И во всем этом, друзья, знаете, Бог искренне поступает искренне, а с лукавым по лукавству. Я в молодежном лагере рассказал такой пример. Может быть, вы его слышали. Есть такой очень древний университет, его называют Оксфорд. Ему 1000 лет. И вот в этом университете произошел такой случай. Был экзамен, и длинный экзамен, длился несколько часов. И на этом экзамене один студент поднимает руку и подзывает преподавателя и говорит, я хочу получить свой кусок баранины и кружку эля. Это напиток такой. А преподаватель ничего не поймет, какой кусок баранины, какой эль. И он говорит, в законе от 1214 года написано, любой студент, который сдает экзамен больше 3 часов, за счет заведения должен получить кусок баранины и кружку эля. Они говорят, так это 1214 год. А он говорит, а кто его отменял, этот закон? Никто. Все мне положено. Они посовещались с преподавательским составом, подходят и говорят, ну тебя устроит гамбургер и кока-кола? Устроит. Ну, он взял. А потом всем рассказал, какое, и все, вот это сила, вот это парень у нас, вот это молодец, какой я, юрист, наверное, будет. А потом через некоторое время, а он хорошо учился, на пятерке учился, и поведение отличное, вызывает его к ректору. Собирается, он приходит к ректору, там сидят профессорский состав, и они говорят, ты отчислен. Как отчислен? За что? Экзамен плохо сдал? Экзамен отлично. За что очистен? Они говорят, вот достают талмуд какой-то древний, и написано, закон от 1340 года, написано, любой человек, который пришел на экзамен без меча, отчисляется из университета. Вот. А он говорит, закон 1340 года. А ему говорят, а кто отменял? Друзья, и его отчислили. Вы знаете, с искренним Бог поступает искренне, а с лукавым по лукавству. И вот, вот уверен, что в нашей жизни то же самое. Много раз наблюдал картину. Человек вроде такой грамотный, все знает, все законы знает, все права знает, добивается всего-всего, а жизнь какая-то, ну, как вот, знаете, вот неустроенная какая-то. И там проблемы, и там проблемы. Друзья, потому что живет по человеческой мудрости. А Павел говорит, а мы жили в мире в богоугодной простоте и искренности. Помолились и действуем. И это похвала наша. Друзья, он пишет, похвала наша сия есть вот это, что мы по благодати Божией живем. Итак, друзья, заканчивая этот раздел, я хотел отметить, что мы не против дотации, не против пенсии, не против льгот, не против инвалидности, если это полагается, но против нечестности, против вот того, о чем мы сейчас говорили, друзья, мы должны быть чистыми и даже и пред миром. Вот. Где мы еще, друзья, сталкиваемся с вами в вопросах, вот, ну, как наша семья и государство, где мы еще сталкиваемся? Друзья, очень коротко, время мало осталось, мы сталкиваемся по работе, по нашей, наша работа, то есть мы работаем, и это сфера государства, как бы эти две сферы пересекаются, наша работа и государство, мы вот пересекаемся. Друзья, здесь тоже бывает очень много различных искушений, когда мы пытаемся обмануть государство, поступаем нечестно, когда братья работают без образования каких-то отчетных документов, ну, индивидуальное предпринимательство, без образования каких-то юридических лиц, когда работают, не платя никаких налогов. Друзья, мы должны на это тоже обратить внимание, потому что если... Но сейчас в нашей стране приходит, как бы, ну, президент наш, да, он более ужесточает, вот, приводит в порядок. Друзья, если мы попадем вот на этом, и нас будут судить за то, что мы налоги, например, не платим, или нас будут штрафовать за то, что мы нечестно работаем, или еще что-то. Друзья, нельзя будет сказать, что мы страдаем как христиане. Написано, что как христианин не стыдитесь пострадать, только чтобы не пострадали как посягающие на чужое. Так написано, как воры или посягающие на чужое. Друзья, даже в вопросе работы мы должны помолиться Богу и задать им вопрос, Господи, а вот в этом вопросе, какую чистоту я должен вести, чтобы не было с точки зрения государства никаких претензий ко мне, чтобы все было чисто, чтобы все было хорошо, чтобы не было вот этих уверток каких-то. Друзья, но я понимаю, что иногда бывают очень сложные случаи, бывают трудности всякие. Я не говорю о том, что сейчас надо вот с сегодняшнего дня все исправить сразу, но в этом направлении двигаться. Чтобы и нам, и даже в вопросе работы, чтобы у нас было перед государством, в вопросе государства все хорошо. Друзья, где мы еще сталкиваемся? Государство и семья. Это судебная система. То есть в государстве есть так называемая судебная система. Суды, мировые там, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, и нам иногда приходится обращаться в суд. Вот возникает вопрос. Каким образом имеет человек, христианин или семья христианская, обращаться в суд, а в каких случаях не имеет? Друзья, если уходить от всех тонкостей, в Библии мы, в общем-то, находим примеры, когда христианин, он отстаивал свои права. Например, Павел говорит, вам разве позволительно бичевать римского гражданина? Можно ли сказать, что он отстаивал свои права? Ну, его хотели бичевать, а он говорит, я римский гражданин, вы не имеете права. То есть он на это указал. В другом случае он говорит, требую суда кесаря. То есть он конкретно потребовал, чтобы его судил кесарь. И тоже апостол Павел не такой человек, чтобы критиковать его решение. Раз он так поступил, думаю, что и мы так можем поступать. Но, тем не менее, друзья, вот вся судебная система, ее можно разделить на две части. То есть суды в России, но и в любой стране, они нужны для двух как бы частей, или две задачи выполняют. Первая задача – это утверждение чьей-то правоты. То есть, например, вот мы купили дом. У нас дом на двух хозяев, причем доли не разделены. То есть написано, одна вторая мне принадлежит, а одна вторая моему брату принадлежит, Алексею. Вот у нас одна вторая. И не написано в документах, где одна вторая, чья одна вторая. Не написано. Просто вот полдома. А какие полдома? Вот эти полдома мои или вот эти полдома? Какие полдома мои? И теперь представьте, я захочу свою половину продать. А мы уже давно договорились, что первый этаж мой, а второй Лешин. Мы уже давным-давно об этом договорились. Мы много лет так прожили. И у меня никаких претензий нет на его второй этаж, а у него нет претензий на мой первый этаж. Мы так живем много лет уже. Но теперь я, допустим, захочу свою часть продать. Как мне ее продать? Мне надо ее выделить. То есть это может сделать только суд. Мы обращаемся с ним вдвоем в суд и говорим, вот по решению суда отделите, что моя доля это будет первый этаж, а вата второй этаж. Друзья, суд, он в данном случае не разбирает обиду мою и его. Он в данном случае не разбирает какой-то там моральный ущерб и так далее. Он просто фиксирует наше решение. Решение суда фиксирует. Друзья, вот в таких случаях, я думаю, христиане имеют право обращаться в суд. Здесь нормально. Но в Библии мы читаем примеры обращения в суд, в послании к Коринфянам, когда брат с братом судится, помните, написано, да? И причина суда была не то, чтобы решение нужно взять, а именно брат с братом судится, или кто-то с другим человеком судится. То есть судится в смысле доказывать, что я обиженный, мне поступили плохо, со мной поступили плохо. То есть я тот пострадавший, который хочу компенсировать ущерб, который мне дали. И против кого-то хочу какие-то санкции наложить. Да, это слово сейчас популярно. Вот, и так далее. Друзья, думаю, что вот в этом вопросе мы должны быть очень осторожны. Один брат одолжил, ну или да, дал в долг крупную сумму денег другому брату. И тот брат по некоторым причинам стал задерживать, точнее не смог отдавать. Этот брат, который одолжил, звонит мне и говорит, Денис, ты мне должен помочь. Мы вместе с ним поехали к тому брату. Вникли в ситуацию, вникли. И я предложил такое решение. Эту сумму он сразу отдать не может, поэтому я предлагаю написать бумагу, на которой сделать распределение по месяцам. Каждый месяц он будет отдавать вот такую-то сумму. Вы согласны? Согласны. Вы тоже согласны? Согласны. Мы обе стороны были согласны, определили срок и написали бумагу эту. И тот брат начал выплачивать. Он выплачивал один месяц, потом выплачивал второй, потом выплачивал третий, потом четвертый, а потом прекратил выплачивать. Точнее, он решил дать сумму меньше, чем та сумма, которая была в договоре. А тот говорит, я меньше не возьму, или давай полностью, как за месяц, или вообще не возьму. А тот говорит, у меня больше нет, а тот говорит, тогда я не возьму. И получилось, что за месяц он не взял. А за следующий месяц получилось как бы за два месяца долго. И он мне говорит, Денис, я буду подавать в суд. Друзья, и вот здесь я считаю, вот христиане так не должны поступать. Да, вначале он поступил правильно, он призвал пресвитера церкви, мы поехали, мы разобрали. Это нормально. Но в данной ситуации, друзья, когда человек подает в суд, потому что он хочет получить свое, как обиженный. Друзья, в Библии написано, лучше оставаться обиженным. В западном христианстве, ну не огульно говорю, что все, весь западное христианство, но оттуда к нам приходит веяние о том, что суд это нормальное решение вопросов. И нормально, когда многие христиане между друг другом решают вопросы по суду. Это нормально. Друзья, мы должны ограничить себя вот в этом влиянии. То есть это ненормально. Апостол Павел говорит, что у вас в церкви разумного не нашлось, что вы между братьями судитесь. И иногда слышишь вот тот и другой каким-то судебным вопросом между братьями вопросы решают. Друзья, я думаю, что это неправильно. Время у нас уже ушло, и поэтому я хотел бы как бы вот насчет суда закончить, хотя можно было бы еще некоторые примеры приводить. Итак, если судебное решение нам нужно как просто утверждение некоторого решения, по-другому невозможно, в мире два брата пришли, и все нормально. Чтобы просто решение, это нормально. Если какая-то обида, особенно, друзья, для христианина вообще неприемлемо, знаете что, вот этот моральный ущерб. Вот он меня там что-то сделал, и я вот за моральный ущерб хочу что-то получить. Это абсолютно мирское влияние. Или, например, автомобиль ударили, и он потерял первоначальную стоимость. И вот реставрировали все, но теперь он уже не новый. И вот за это хочу получить. Друзья, это тоже мирское влияние. Я думаю, вот лично мое мнение, что это не должно так быть в наших христианских отношениях. Друзья, ну еще очень коротко просто скажу. Мы сталкиваемся с вами с государством, знаете где? В вопросе здравоохранения. То есть государство, оно имеет систему здравоохранения. И у меня еще один пункт, это система обучения. И мы с вами, семья, мы нуждаемся в помощи государства в вопросе здравоохранения. И мы нуждаемся в помощи государства в вопросе обучения. Даже там, где есть христианские школы, все равно приходится сотрудничать с государством в этих вопросах. Друзья, думаю, что и здесь тоже необходимо проверить свои отношения. Вот что бывает неправильно? Бывает неправильно вот огульная критика врачей. Вот был такой случай. В одной, ну, деревне, назовем это деревней, хотя станица может, одна семья, к ним приходили врачи. Они их даже над порог не пускали. Нам врачи не нужны. Мы сами. Ребенок родился, все, не надо. Прививки не надо. Ну, прививки мы так отказываемся. Вот ничего не надо. Не надо, мы сами, мы Богу помолимся, все. И потом, друзья, у них заболел ребенок. И я эту семью сам знаю очень хорошо лично. У них заболел ребенок. И температура стала повышаться. 38, потом 39, потом 40. И держится неделю. Ну, неделю, может, несколько дней держится. И знаете, что они сделали? Они вызвали скорую помощь. И приезжает скорая помощь, и этот врач им говорит: как же так? Вот до этого вы нам говорили так и так и так, а теперь вы скорую помощь вызвали. Друзья, и этой семье было очень стыдно за свое поведение. Да, друзья, сейчас, ну, система здравоохранения переходит на коммерческие, очень часто лекарства бывают необоснованно завышенные цены, можно было бы выписать такое же, но дешевле, выписывают дорогое. Друзья, все это есть, но в целом, мы должны быть иногда... У нас неправильное отношение к врачам. Вы знаете, я, ну, знаком со многими врачами и так далее. Я иногда вижу, как они работают. Работают за небольшую... Это сейчас им зарплаты повысили, и то не всем. А раньше, друзья, работали за мизерную зарплату, круглосуточно. И по ночам их вызывали, и все. И вдруг появляется какой-то человек такой и говорит: да вы тут сидите, лишь бы деньги нас собирать. Один врач мне говорит: знаешь, как обидно? Вот, говорит, ваши верующие вот так мне сказали, знаешь, как обидно? А я, говорит, теперь должен пойти и ее лечить. Она меня, говорит, вчера обругала, что я тут такой сякой, вот, и что я вообще ничего не делаю, и что я жестокосердечный. И вот ты думаешь, не хочется к ней идти? Он мне говорит эту фразу. И я сижу, и мне стыдно за наших верующих, потому что иногда бывает вот такое отношение. Хотя нормально, если мы скажем врачу спасибо. И, друзья, иногда врач говорит: вот так и так должно быть, вот вы вот так сделайте. А мы говорим: да, это врач, они напридумывали там в своих медицинских учениях, учреждениях научились. Вот моя бабушка, она вот так говорила. И делаем, а потом приходит худшее состояние. Друзья, и бывает очень неправильно. Я еще раз, я не к тому хочу сказать, что мы... должны это вот так вот все слушаться и все делать, и ни в коем случае не это доверять каждому слову врачей. Нет. Но само отношение должно быть несколько иным к тому, как мы это. И то же самое, друзья, касается вопроса образования. Тоже, вы знаете, иногда мне бывает стыдно за отношение людей к учителям и школам. Вот родители иногда пренебрегают требования школьных школ, иногда не выполняют их, там, детей даже настраивают и так далее. Просто время об этом нет говорить, но само направление я дал, друзья, чтобы мы об этом подумали. Итак, друзья, заканчивая мою беседу, я хотел бы отметить, что мы с вами живем в обществе, и наши семьи, они тесно связаны с государством. И мы должны занять правильную позицию. С одной стороны, иметь уважение к государству, и молиться о нем, и благодарить Бога за то, что у нас есть оно. С другой стороны, хранить себя от того неправильного отношения с государством, которое сейчас часто проникает в наши сердца. И последний пример, друзья, скажу. Думаю, рассказать его длинно или коротко. Расскажу коротко. Вот. Но я преподаю апологетику на курсах, и поэтому мне приходится сталкиваться со многими учениями, и очень часто сталкиваюсь с православными. Вы знаете, сами православные, они признают, что их церковь в конце 19 века, перед революцией, она пришла в самое негодное состояние. То есть, это было состояние очень тяжкое, духовное и так далее. И сейчас состояние православной церкви, по признанию самой церкви, священников церкви и так далее, оно неудовлетворительное, оно нехорошее. И вот я несколько раз беседовал с довольно... ну, знающими священнослужителями православной церкви. И я очень часто задаю вопрос: в чем причина вот такого состояния церкви? Почему она к этому пришла? Кто-то говорит: ну, иконы, где-то крещение и так далее. Это да. Но почему все это появилось в церкви? Почему появилось иконопочитание? Почему появилось где-то крещение и так далее? Почему вообще появилось вот такое сильное отступление в церкви? Почему? Друзья, и знаете, когда в искренних беседах мы разговариваем, несколько человек мне признавались, и я сам иногда этот мысль подавал, иногда они подавали, что самый корень – это неправильное взаимоотношение с государством. То есть некогда давно еще православная церковь, она неправильное отношение с государством построила. И эти неправильные отношения повлияли на весь ход ее истории, на весь ход ее служения и вообще на всю церковь. И сейчас уже ничего сделать нельзя. Вот что бы сейчас вы ни делали, они бы не делали. Друзья, самый главный корень – это неправильные взаимоотношения с государством. Друзья, неправильные взаимоотношения с государством могут быть как в плюс, так и в минус. И почему эту тему мы сегодня подняли? Потому что и сейчас мы живем в государстве, и если мы не правильные отношения с ними сложим, то вот эти неправильные отношения, они могут повлиять на наши церкви и на наше будущее. И я считаю, что это очень важно, хотя тема очень большая и с моей стороны далеко не полно раскрыта, но думаю, что если мы каждый об этом подумаем и помолимся, то Бог нам даст в правильное направление, чтобы мы и в этом вопросе были чисты. Давайте мы встанем и помолимся, у кого есть желание.